Вторая проповедь из серии «По следам Его». Первую, кто не слушал, у нас на сайте, пожалуйста, добро пожаловать, скачать ее, послушать. Или как-то какие-то вещи я повторю из той проповеди для тех, кто не был, чтобы нам связать ее с настоящей, о чем я хочу говорить сегодня. Цели какие, задачи, которые я поставил в этой серии? Первое – это получить более такое целостное библейское представление о том, что такое следовать за Иисусом и живя его царством. Да? Второй момент – это вот получить более ясное понимание связи между жизнью и царством и нашей такой повседневной телесной жизнью. У нас очень часто большой разрыв между этим. Понять еще и усвоить какие-то практические пути следования за Иисусом, то есть духовные упражнения, определенный образ жизни, который способствует тому, чтобы мы жили так, как Господь хочет подарить нам эту полную жизнь. Ну и посвятить себя этому процессу как единственному подлинному пути жизни, как целостной жизни на всю жизнь. Вот, собственно, эта задача стоит. И мы с вами там будем какую-то серию проповедей так постепенно двигаться. В прошлый раз мы говорили следующее о том, что вопрос у нас стоял, так ли трудно следовать за Иисусом. Вот, ну, все время верующие подчеркивают вот этот момент, что вот за Иисусом так вот идти трудно, тяжело, крест, там вот все такое. Но как-то очень мало говорится о том, на самом деле, какую мы цену платим, не следуя за Иисусом. Мы никак не поймем, что мы всегда платим больше, не следуя за Ним. Мы так боимся, что ли, вот самой этой идеи, что как-то вот это что-то от нас потребуется, все наши разговоры о том, что вот если завтра меня будут сажать в тюрьму, как вот я завтра, или как вот... Мы все время как бы следование за Иисусом воспринимаем как такие, знаете, разовые попытки подражать поведению Иисуса в критический момент. Мы говорим, Иисус говорит, люби врагов. Ну да, люби врагов. И вот что-то там какой-то конфликт или кто-то... Я я пытаюсь, а не могу. И у нас наша духовная жизнь, к сожалению, выглядит очень часто как такие, знаете, попытки человека, например, неспортивного, выполнить то же самое упражнение, которое выполняет олимпийский чемпион. Мы разочаровываемся и говорим, не, у нас это не получается. И для большинства христиан, при всем том, что они верят, что Бог есть и Бог есть любовь, их повседневная жизнь, и то, как они живут, исследование за Иисусом имеет очень такое какое-то идеалистическое представление. Это какое-то, знаете, такое утопия в некотором смысле. Ну, какая-то такая идеальная картинка, что было бы классно, как-то чего-то. Ну, и если мы до бесконечности будем повторять себе, что мы должны любить людей, как Иисус, и еще что-то, от этого мы же не станем их любить. Поэтому, когда Иисус говорит, а бремя мое легко, а следование за мной не тяжко, а вы найдете покой души в вашем, так это проблема с тем, что Иисус говорит, упрощая, или проблема в том, как мы понимаем Его слова и как мы с ними соединяемся. Вот, в общем-то, послание наше было следующее, что наша задача, когда мы говорим о следовании за Иисусом, а Петр нам говорит, да, оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его, там речь идет конкретно о страдании, а к этой теме мы вернемся позже сейчас, да, он нам оставил пример, и он хочет, чтобы мы следовали за ним. Фактически мы говорили о том, что следовать за Иисусом – это научиться у Христа цельному образу жизни, научиться у Него куда и как вкладывать свое время, физические, умственные, душевные силы. Другими словами, проблема, когда мы смотрим на Иисуса, это не только вопрос Его креста, сегодня мы скажем, что там произошло, но вопрос, как Он жил. Очень многие, ну вообще особенно мы протестанты, мы как-то Евангелие не очень любим. Ни один мой православный, я учился когда в Академии Богословской, он говорит, вот вы протестанты только Павла читаете. Ваше специфическое понимание Евангелия, вы как бы не поймете, куда Евангелие как бы вот засунуть. Ну Евангелие имеется в виду книги. Что с ними делать? Ну как вот, ну Иисус ходил, ну что-то говорил, учил. Это как будто какое-то приложение к тому, что там произошло на кресте, и как-то мы совсем не поймем, а как его жизнь здесь, она, какое значение оно имеет глубинное для нас, для нашей повседневной жизни. Ну, кроме того, что он сказал, что мы должны любить врагов, делать какие-то вещи. И знаете, вот я верю, и в прошлый раз мы говорили, что Иисус никогда не призывал нас просто любить врагов или делать какие-то вещи, основываясь на каких-то насилии воли, еще что-то. Когда он говорит Нагорную проповедь, он говорит, вот как выглядит жизнь человека, у которого правильное отношение со мной. Вот что такое жизнь в царстве, вот какие плоды и результаты будут. Но он не просто ставил перед нами задачи и говорил, вот как хотите, вот, но вы должны это делать. Он хотел нам показать путь, что такое жизнь подлинная в царстве. Поэтому ученичество, следование за Христом, оно вот с этим, вот есть вот это вот, какой-то вот этот раздрай. С одной стороны, чтобы мы там не говорили, как бы мы не рассуждали об этом, мы не можем упразднить истину о том, что в Писании Иисус призывает нас следовать за Ним, и следовать за Ним сейчас, а не после смерти. Ну, никуда мы не денемся от этих призывов. И при этом мы не совсем понимаем, как это делать. А вот это напряжение у нас есть, и мы пытались начинать с ним разбираться. Мы с вами размышляли в прошлый раз о природе жизни, о том, а что такое жизнь по своей природе. И мы брали примеры Иисуса, который говорил, если семя не умрет, то останется одно. И мы говорили, что в этом, собственно, нет какой-то такой, знаете, тайной мудрости духовной. И в этом есть очень нормальное наблюдение за тем, как Бог создал жизнь и что она является по природе своей. И мы говорили, что жизнь – это способность вступать в контакт, да, и избирательно черпать из своего окружения то, что нас окружает, то, что способствует нашему росту, выживанию. Мы говорили, что вот это семечко – маленькое семя, которое в землю посажено, в ней уже есть весь потенциал жизни там, внутри. Вот эта тайна ДНК, о которой мы еще скажем, то, что Бог уже там вложил, но это семечко никогда не начнет процветать, пока оно не начнет взаимодействовать с землей, с солнцем, с водой, глубина земли. Много будет чего влиять на это. И только тогда эта жизнь, которая внутри него, она начнет пробиваться. Сначала корни пойдут. Мы говорим, есть разные уровни жизни. То есть, как бы мы ни определяли саму суть, природу жизни, это сложное. Там люди накручивают много разных определений. Мы в практическом смысле жизнь – это наша способность взаимодействовать с чем-то, что вне нас, больше нас или меньше нас, и каким-то образом черпать оттуда ресурсы, чтобы мы могли жить. Я хочу есть. Куда я иду? Сегодня я иду к холодильнику. Что-то вне меня. Где лежит колбаса, еще что-то. Я ее ем, и мое тело продолжает двигаться. Если убрать холодильник и всю историю, связанную современную, то я иду на поле, я сажаю семя, я его поливаю, я взаимодействую с ним, колос, потом я его должен растереть, взаимодействую. Для того, чтобы мои функционировали легкие, я взаимодействую с тем, что если бы не было воздуха, я задыхаюсь, невесомости, окажись я сейчас в космосе, что, я бы мог жить? Нет, мне надо взаимодействовать, то, что мы с воздухом взаимодействуем. Когда мне нужно что-то в этом мире, и сегодня способность человека взаимодействовать с этим миром, использовать его для своих целей, оно на самом деле и поражает, и ужасает. Мы, будучи такими немощными с точки зрения, например, объема того, что происходит в этом мире, когда находишься в горах где-нибудь в Таджикистане, ты понимаешь, насколько ты маленькие эти горы, которые стоят тут миллионы лет, может быть, тысячи лет точно, да, и ты, кто ты есть вообще? И человек, который способен эту гору взять и передвинуть в другое место, пользуясь ресурсами внешними. Мы расщепили атом, мы строим, вот у нас сегодня свет, мы делаем очень многие вещи, мы даже не понимаем, насколько, как мы это делаем. Мы делаем, опираясь на какие-то внешние ресурсы в нашей жизни. Мы строим самолеты. Почему мы строим самолеты? Потому что мы видим, как летают птицы. Мы достаточно сообразительны, чтобы прочитать, как они летают, найти металл, который может, и так далее, и так далее. И мы садимся в самолет и куда-то летим. Подумайте об этом. Удивительно, удивительно, как Бог нас создал. Это связано с тем, каким образом Бог устроил нашу жизнь. Таким образом, если любая вещь, любая живая субстанция, в которой заключается жизнь, в каком случае она сможет расцвести? Только тогда, когда она отдастся как бы на волю превосходящих ее сил. Если я скажу, что мне не нужен воздух, мне не нужен ничего, никто, я сам в себе, что? Я перестану существовать. Но если я отдаюсь на волю, я даже не понимаю, что я, например, сегодня отдался на волю, я же не считаю, сколько раз я вздохнул, выдохнул, на волю воздуха, атмосферы, на волю ветров, на волю процессов внутри меня идущих, ДНК, всего, я вообще не понимаю даже. Это все каким-то образом управляет и влияет на меня. Я не перестаю существовать как нечто отдельное, да? Вот он я, но я всегда существую во взаимодействии с чем-то или с кем-то. И в этом смысле я живу всегда, будучи связан с чем-то или с кем-то. И когда мы говорим с вами, мы с вами говорили о разных уровнях жизни, о растениях, помните, о животных, как в бытие добавляется, и о человеческой жизни, о божественной. Мы говорим, что мы сказали, что библейский взгляд, и это очень важно себе напомнить, библейское мировоззрение говорит о духовной сфере, и мы дали с вами определение «дух», и это очень важно, как Библия понимает слово «дух», что это личностная, нематериальная сила. Когда Бог назван духом, да, это он личность, мы знаем, это личностная, нематериальная сила. И вот эта личностная нематериальная сила, то, что мы привыкли называть дух или духовной жизнью, такой порядок жизни, оттуда упорядочивается, вот от этой духовной, вот от этого уровня упорядочивается все материальное потом. Помните, вспоминаем бытие, которое говорит нам, там, Дух Божий носился над водой в старом переводе. Тьма была над пучиной, а Дух Божий веял над водами. Помните, мы говорили, что слово «дух» в Библии – это и дыхание, это и ветер и так далее. Мы видим, как порядок приходит в этот хаос, приходит в эту тьму, вот, описывая, так сказать, используя образы, которые древние использовали в мифах своих о том, как появляется порядок, что привносит порядок в эту жизнь. Вот эта личностная нематериальная сила, когда Дух Божий, когда Он сам, из Него начинает появляться, как мы сегодня слышали с детьми, появляется порядок, появляются вещи, появляется то, что мы называем живым. И в этом смысле мы должны понимать, что библейское мировоззрение считает вот эту духовную сферу фундаментом, основанием для существования и поведения всей естественной, физической нашей реальности. Я сейчас не буду много мест приводить. И в этом смысле люди могут входить в эту активную сферу через веру, да? То, что Библия называет верой, как мы взаимодействуем. И вот в этом всем мире удивительном сегодня ученые, даже там не будучи формально верующими, они приходят к тому, что, ну, с одной стороны, наш космос расширяется, и все кажется, что вот когда-то все распадется. Они никак не поймут, что все держит в порядке. Ну, мы как верующие знаем, Библия говорит, вначале было слово с большой буквы, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово-слово. Есть 50 оттенков этого слова, как его переводить. Это порядок, красота, смысл, это информация, это слово вот в буквальном смысле. То есть упорядочивает всю материальную вселенную кто? Бог. И когда мы смотрим, например, на эти тайные вещи, которые сегодня человек наконец добирается, ДНК, ну как так вот, вот эта семечка, оно вот груши вырастет, а вот здесь вырастет что-то другое. Вот это слово Божье, какая-то сила, нематериальная сила, мы не можем поймать эту силу, мы не можем ее взять и пощупать, мы не можем ее, но мы понимаем, что она управляет всей вселенной. И вот этот порядок вещей, то есть как все буквально там изменение температуры на один там, градус там, где-нибудь над Тихим океаном влияет на... Насколько это все красиво, упорядочено, насколько это все тайно для нас. И мы видим, что за этим всем стоит какая-то сила. Сила разумная. А мы, как христиане, верим, что это личностная сила, что это личность, что это не просто какая-то отдельная сила материальная, как там электричество, еще что-то. И вот это удивительное понимание, оно, почему я оттуда так далеко начинаю, потому что без понимания того, как устроена жизнь, как она работает, нам не понять, каким образом мы, когда говорим о нашей христианской жизни, как это связано. И вот сегодняшнее место, которое основное будет у нас, мы возьмем из Коринфянам 6 глава, 19 стих. Оно будет у нас следующее. Мы поговорим с вами о нашем теле, в буквальном смысле, и нашей духовной жизни, или вот нашей взаимосвязи с Богом. «Разве вам не известно, что ваше тело – храм, в котором живет Святой Дух?» А мы уже знаем, что Святой Дух – это личностная нематериальная сила, которая приводит в порядок, так сказать, да, всю Вселенную. «В котором живет Святой Дух, полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе. Вас купили за большую цену, так славьте Бога своими телами». Вот это место будет, местом, которое, да, нам нужно будет запомнить, выучить, и это будет стихом нашего месяца, чтобы мы об этом думали, еще раз думали. Но когда Иисус говорит, для чего Он пришел, и мы к этому еще с вами вернемся сегодня не один раз, в Иоанна 10:10, второе место, которое тоже будет ведущим у нас, и мы к ним будем возвращаться, «Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте». То есть, если мы спросим, для чего пришел Иисус, Иисус прям открыто нам говорит. Иисус хочет, чтобы наша подлинная жизнь во всей полноте, она к нам вернулась. У нас ее нет, как мы знаем. И вот теперь наша задача понять, как это так, наше тело, и вот эта жизнь в полноте, которую нам Христос хочет подарить, как они связаны, и что вообще в этом смысле зависит от нас, что не зависит от нас. Одна из проблем, которые мы говорим, сейчас я пару слов скажу об Иисусе и теле, физическом и вообще жизни в материальном мире. Нам трудно представить себе, что у Христа было тело со всеми физическими потребностями, всякими анатомическими подробностями. Более того, многих для этого, как бы эта мысль, она кажется чуть ли не святотатством. Очень часто, когда мы думаем о Христе, теоретически говорим о воплощении, вот он воплотился, это как будто какие-то термины, такие, знаете, ну, из уровня богословия, где-то они какие-то абстрактные. Как только речь доходит до того, что... Иисус вот практически жил, хотел есть, спал, уставал. Написано, что он должен был учиться послушанию, в Евреям написано, так же, как и мы. Он страдал, его отвергали. Все вот эти вещи, что вот у Иисуса были те же процессы, как у нас физически. Потому что мы на него смотрим, вот очень часто в беседах с верующими людьми, когда мы говорим о следовании за Христом, Я слышу примерно одну и ту же фразу. Ну это же Иисус! Ну, в том смысле, что Иисусу не понять на самом деле, что такое человеческая жизнь. Как бы Иисус, он и человек, и не человек. Он как бы полу чего-то там, непонятно чего. То ли он Бог, то ли не Бог, то ли ангел, то ли еще что-то. Но Библия нам очень четко и ясно говорит, что воплощение Иисуса, оно было, и все классические христианские наши символы веры древние говорят о воплощении Иисуса в теле. И мы верим в воскресение, что он воскрес в теле. И мы верим, что в конце концов и тела, так сказать, наши будут искуплены. Мы верим в себе вполне материальную, так сказать, да, мир, который Бог воскресит, но уже, конечно, без греха и без смерти. Поэтому, что привлекало учеников к Иисусу? Вот подумайте. Вот они видят человека, ходящего, не полупрозрачного. Знаете, вот особенно в греческом сознании эта идея была, она такая настолько напряженная, что первые ереси очень много с этим были связаны. Ну, были такие докетисты, которые говорили, что тело Христа казалось докео. Ну, не было у него тела, ну, не могло у божества быть тело. Ну, не могло, не мог он так соединиться с нами, что у него было реальное тело, как у нас. А христиане, ну, как бы сказать, классические, отвечают нет. Иначе весь смысл потерян всего того, что Библия нам говорит о спасении, о том, что делает Бог в этом тварном мире. И вот в этом смысле, когда мы думаем об Иисусе, подумайте, что привлекало учеников первых к Иисусу? Именно его жизнь. Они не понимали ни про крест еще, они не понимали еще всех этих вещей. И этот странный человек, учитель, рави, харизматичный учитель, то есть он не принадлежал никакой школе, был очень одаренным. Вот представьте себе, вы видите молодого человека, а он был очень молодым по тем временам. В 30 лет только вообще можно было становиться раввином. То есть в 30 лет, когда он вышел на проповедь, он был, как у нас там сейчас лет 17, паренька вы видите, или 18. И он вас начинает что-то там учить или говорить. И вот то, как он ведет себя, его образ жизни, вот что привлекало, его устремление к Богу, его укорененная на земле жизнь вот этого небесного царства. Он говорит, что Божье царство вернулось, то есть Божья сила, Божье правление вернулось, и оно уже здесь. И что он покажет путь туда, он покажет путь к Богу. Более того, вот это привлекало. Например, приведу только один пример за неимением времени. Евреи были народом вполне молящимся. Вы знаете, они много молились. У них были, ну, помимо там всех обязательных молитв, были вещи там три раза в день, добровольные, все-все-все. Молитвенная жизнь. Они смотрели на Иисуса, и то, каким образом он молился, они понимали, что есть в его образе жизни молитвенном что-то того, чего нет у них. Они говорят, научи нас молиться. Подождите, ну кто его спрашивает об этом? Язычники спрашивают? Люди, которые никогда не знают Бога Израилева? Нет, нет, нет. Это люди, которые думают, что они... Это привлекает его. Он говорит, научи нас молиться. Покажи... Что-то... Слово, которое вошло без переводов во все языки, «Авва», это настолько дерзкое по тем временам, если хотите, обращение к Богу. Это отец, это папа, это что-то близкое к... Это так и учителя могли называть, это не только внутрисемейное слово, но это очень нежное слово, очень с большим уважением и теплотой. И вот то, как Иисус обращается к Богу, никто никогда не мог. У него был какой-то такой образ жизни и взаимодействия с Богом, которого не было у других. И это слово настолько врезалось первым христианам, что они его без переводов даже в русский язык у нас входят. То есть, когда они были рядом с Иисусом, они смотрели на то, как он живет, как он ведет себя, как он разговаривает, и то, как он выстраивает отношения с Богом, и все в его жизни как-то вот оттуда шло, и что он делал, и какую силу он являл в исцелениях, все это очень сильно привлекало людей. То есть Иисуса привлекало, к Иисусу привлекало вот его первых учеников, его жизнь прежде всего. И когда он им начинает говорить про крест, про все эти вещи, ну, конечно, они не понимают, о чем он говорит. Они там, Петр отговаривает его, и вы знаете все эти прекрасные истории. А Иисус нам говорит, что мало того, что мы сможем делать дела больше, чем он делал. Что он имеет в виду? В каком-то духовном смысле? Нет, в самом практическом смысле он имеет в виду. Поэтому Иисус и его жизнь, его телесная жизнь, его воплощение имеет такое же важное значение в нашем понимании, что делает Бог и что такое спасение, как и все то, что произошло на кресте и в воскресении после креста. И это очень важно помнить об этом. Поговорим о спасении и о теле нашем. То есть, да, Иисус и наше спасение. Когда мы слышим слово «спасение», к сожалению, ну, во-первых, определимся со словами. Мы используем их опять очень часто, очень много. Вот спасение, спасение, там, искупление. И они настолько стали уже как бы понятно-непонятными, то есть мы их используем, вроде думаем, что мы понимаем, о чем идет речь, а когда вот начинаешь как бы задавать вопросы, а что ты имеешь в виду, как конкретно, большинство верующих как-то теряются, опять же, уходя к общим фразам каким-то. Слово «спасение», его корень обозначает «целение» или «восстановление». Вот это «сотер», «сотерия», да, «со», вот это «целое», «телое», «цельное». Другими словами, спасение, целение, восстановление. Что это значит? Возвращение Божьей силы и порядка в мир. Я пришел для того, чтобы жизнь, они обрели жизнь во всей полноте, Иисус говорит. От чего нас Бог спасает, мы говорим, да? Бог спасает нас, выводя нас, да? Спасает от всех сил, которые нас убивают, так скажем. Те, которые у нас забирают жизнь. Какая это сила? Сила зла, сила смерти, сила греха. Вот он говорит, ваш главный враг. Вот куда я хочу вас привести. Слово «искупление», которое мы используем, это слово, которое использовалось на рынке, когда выкупали рабов. Это слово «лучшее искупление» можно, ну, перевести как «освобождение». Освобождение от власти зла и смерти, там, беспорядка, уничтожающего нас. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. 1 Иоанна 3,8, там и другие места говорят. Что значит, у кого он нас выкупает, для чего он нас выкупает, для чего он нас освобождает, для подлинной жизни? Для того, чтобы быть теми, кем мы и должны были быть изначально. Для того, чтобы все эти силы, которые пытаются нас уничтожить, пытаются нас направить не к тому источнику жизни. Вот для этого он пришел. Теперь мы, когда думаем о спасении, особенно в нашей среде, я имею в виду сейчас в самом широком смысле протестантской, спасение часто и образы из Нового Завета часто, которые говорят о Божьем действии, которое возвращает человека на то место в мире, на которое он и должен был быть от начала, часто понимается как только прощение грехов и больше ничего. Но прощение грехов на самом деле это один из частей процесса. Как будто весь смысл спасения это только то, что Бог прощает нам грехи. Какой результат этого подхода такого? А вот к чему он приводит. Разговоры только о смерти Христа или о кресте, о том, каким образом сделал прощение возможным и действенным, оно приводит к тому, что появляется очень много теорий искупления разных. Но все они плохо объясняют, как спасение связано с жизнью и нашей жизнью самого Христа. То есть много споров, если богословские книжки читать, они именно там о том, как спасение возможно, как это все происходит, кто там кому чего платит, искупительная теория, такая теория. Они все про крест. Ну и сидит вот, сидим мы здесь в Рязани, в общем, с конкретными вопросами нашей повседневной жизни. И мы понимаем, что на кресте что-то произошло важное. Но мы никак не понимаем, каким образом это имеет отношение к моей повседневной жизни сегодня и здесь и сейчас. И вот в этом смысле Библия говорит нам, что на самом деле, ну, наше спасение, как мы ее обретаем, о чем Иоанн говорит, Павел очень много говорит о том, что спасение наше, мы спасаемся жизнью Христа, что Христос живет в нас, что такое жизнь, мы уже знаем, сила жизни. То есть, если полагать, что наше освобождение, спасение дается только его смертью, тогда не совсем понятно, при чем тут наше тело, при чем тут жизнь, при чем тут воскресение, как это все вообще работает. Если это просто разговор между Богом и Богом, сказать, по поводу того, каким образом заплатить цену, кому и как. И вот знаете, интересно, если мы смотрим на историю первых христиан, то крест, как вот в искусстве христианском, он появился достаточно поздно. Если я правильно помню, первый нарисованный крест находят где-то там, что-то 420 век, базилика в Риме была построена, и то там скромно на двери крест нарисован. Казалось бы, то есть, ну а что же было движущей силой для первых христиан? Первые образы Христа – это Иисус, пастырь, несущий овечку, Иисус. То есть всегда речь шла о его жизни, о той силе, о воскресении, о всем том, что произошло. Конечно же, на кресте он был важен. И после него в воскресении. Первые христиане настолько были ошеломлены воскресением его, вот этой силой, которая воскресила его к жизни. Они настолько хотели быть соединены с этой силой, они понимали, что теперь эта сила доступна им. И в этом смысле Библия использует вот этот образ, и он часто и часто повторяется, это образ жизни и оживотворения, спасения и оживотворения. Он наделил нас новой жизнью, мы говорим, так же, как новая жизнь рождается из семени зерна, помните, это любимая метафора Иисуса. Первое естественное выражение это новой жизни какое? Вот эта сила, ну да, конечно, обращение от мертвых дел, конечно, нам нужно прощение грехов, но спасение никогда не подразумевалось в Библии и не подразумевается как единоразовый акт, где я интеллектуально согласен, что Бог простил мне все мои грехи, и это все. Теперь я могу спокойно сидеть. Спасение в Библии – это процесс, который восстанавливает нас, в котором есть элемент моей встречи с Богом, прощения и других вещей, но это образ жизни мой. Другими словами, если я говорю, что я хочу вести здоровый образ жизни, ну вот физически, Могу ли я сделать это одним решением, покаявшись в том, что я питаюсь неправильно и делаю какие-то вещи неправильно? Никакой здоровый образ жизни мне не светит, если я не изменю свой образ жизни. Ну нет, конечно. И это важный момент это сделать. Важный момент признать сам факт того, что я иду в неправильном направлении. Помните, метаноя, покаяние, это перемена образа мысли. Это важный аспект. Но все здесь закончено? Нет. А потом Иисус говорит, покайтесь и верьте, доверьтесь мне и пойдемте за мной. Теперь всю свою жизнь я буду вам показывать, что такое подлинная жизнь, которая черпает источники свои, которая черпает силу из того, что сделал Иисус Христос, из той связи с Богом и с его сердцем. И тогда, когда мы думаем о спасении, мы должны очень важно, мы должны понимать, что когда речь идет о спасении как о целении, как о том процессе восстановления творения и изгнания из него окончательной смерти и греха, это тот процесс, который продлится всю нашу жизнь. И в этом смысле, когда мы говорим с вами о нашей, жизни, тогда мы можем подумать следующее. Когда, что у нас в паспорте на первой странице? Фотография. Фотография первое, что мы видим. Сейчас для идентификации там, на визу и все прочее еще отпечатки пальцев берут. Сейчас у нас тримерные всякие вещи проявляются, связанные с нашей идентификацией самой. То есть смотрите, в нашем сознании личность, она неотделима от тела. Кто сказал, что не случайно же мы удостоверяем личность через человека по его физическому телу? И вот здесь наше место. Разве не известно, что ваше тело – храм? Поэтому, когда мы говорим, кто такой есть человек, вот мы очень часто путаем и не понимаем, что в Библии нет такого понятия «у человека есть тело». Вот мы говорим часто. «У человека есть тело». Как будто человек – это что-то отдельное от его тела. И тогда бы в паспорте была бы вот эта идея, что нет, это тело, но человек сейчас неизвестно где. Человек где-то может в другом теле, можем перемещаться. Вы знаете все эти предсуществования души, переходы, всякие прочие нехристианские взгляды, они об этом говорят. Что тело это проклятие, что тело это что-то такое, что я на себя надеваю. Вот в Библии этой концепции нет. Человек есть тело, библейский взгляд. В каком смысле? Человек есть целое явление. Человек есть тело одушевленное, то есть в котором есть жизнь, в котором дышит, одухотворенное. Которая разумная, которая может быть связана с Богом. И вот эта целостность, материально, душевно, духовная, как хотите ее называйте, это и есть человек. Другими словами, когда мы думаем о нашей с вами жизни, это не вопрос в том, что наше тело, оно как-то мешает нашей духовной жизни. Это чисто языческое представление. Что вот мы не можем быть духовными, потому что наше тело нам не дает. Вот в Библии этой самой идеи нет. Как раз речь идет о том, что человек, будучи живым существом, будучи живым и цельным явлением, Божьим творением, вся его жизнь, какая бы она ни была, она протекает всегда в его теле. Ну что, мы говорим, что такое жизнь наша? Как мы живем жизнь? Жизнь можно только жить. Как мы ее проживаем? Ну, мы ее проживаем в нашем теле. Ну, например, сейчас я могу смотреть на вас только вот так, больше никак. Если я лягу на пол, мое тело, позиция моего тела будет влиять на то, как я смотрю. Где я думаю? Ну, где-то вот здесь. Я не знаю, как это все работает. Это очень сложное явление, это духовное явление. Но вот здесь вот, вот в этом теле, я думаю. Не в вашем, не где-то рядом, не еще где-то. Я носитель, в том числе, разумных вещей. Я чувствую. Чувствую радость, чувствую что-то. Где-то вот здесь это все происходит. Мое тело будет влиять на то, что если я сейчас заболею, сразу мое настроение будет падать, желание что-то делать будет падать. Вот оно, мое тело. Если человек испытывает воодушевление, какой бы ни был, он слушает музыку и все прочее. Что это производит? Он начинает танцевать, он начинает двигаться, его руки начинают двигаться, еще что-то делать. Смотрите, все, что с нами происходит, когда мы говорим, мы живем или мы живые существа, оно всегда связано с тем, где находится наше тело, куда оно смотрит, что оно делает, что оно думает. То есть все, что происходит внутри нас, всегда связано с нашим телом. И сегодня, слава Богу, мы начинаем понимать, как мы можем, ну там, например, пытаться не чувствовать, пытаться не встречаться со своей эмоциональной жизнью, со своим там еще что-то. Это все как, на чем сказывается? На теле. Сегодня мы понимаем, что ты не спрячешь от тела ничего. Тело начинает болеть. Я вру и делаю вид, что я говорю правду, мое тело начинает краснеть, выдает, что я что-то вру. Или еще каким-то образом. Ну никак мы не можем отделить наше тело от нашей жизни. И вот что получается. Когда мы думаем о духовной жизни, очень часто есть вот это странное представление, что какая-то духовная жизнь, она как-то должна совершаться вне нашего тела. Ну, вот знаете, что духовная жизнь — это про что-то там внутри меня, что-то там Бог дал, и я вот как-то подумал, и этого достаточно. Апостол Павел нам здесь говорит: разве вы не знаете, что тела ваши есть храм, в которых живет Дух Святой, то есть сила Бога, сила подлинной жизни, которая хочет привести в порядок всю вашу жизнь? Теперь, если во мне есть эта сила, есть храм и вся моя жизнь, а я говорю, я хочу подлинной жизни, я же это сказал, когда я ко Христу обратился, я же это сказал, что я хочу жить настоящей жизнью, я хочу быть тем, кем Бог задумал меня быть. Ну да, тогда Павел говорит: хорошо, в первой церкви одна из направлений, когда язычников больше стало, появилось это представление о том, что, ну, Христос спас нашу какую-то абстрактную душу внутреннюю, там что-то он уже сделал, а наше тело не имеет значения, потому что оно умрет. И вот эти так называемые либертинисты, они говорили: да какая разница, где я ем, что я сплю, с кем я сплю, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что духовная жизнь, там Христос уже все сделал. Павел выступает против них очень серьезно. Он говорит: не-не-не-не-не, вы не поняли. Что каждый раз, когда твое тело вовлекается во что-то, оно вовлекается вполне себе духовную реальность. Какие-то силы в данном случае являются источником твоего конкретного поступка. И ты своим конкретным поступком, действием можешь впускать в себя что-то, что будет тебя разрушать. Была другая категория людей в первой церкви, тоже среди язычников, которые очень строго относились к телу. То есть они наоборот. Типа в брак не вступать, там и того сего не делать, аскетизм жесткий, всякие прочие вещи. И против этих Павел выступает. Он говорит: подождите, и это вы опять не понимаете. Что нельзя эту часть нашей личности отделить от всего того, что делает Бог. Бог хочет вернуть нам подлинную человечность. С большой буквы мы об этом с вами говорили. Бог не делает нас более или менее людьми, Бог делает нас подлинно людьми. Еще раз, как мы проживаем нашу жизнь? Мы ее проживаем в наших телах, в конкретных поступках и в конкретных действиях, которые мы совершаем. Поэтому, когда мы смотрим на идею, вот, о чем здесь Павел говорит, о телах, которые нам надо предоставить, да, Библия говорит о том, что нам надо их как предоставить? Доверить. Что такое предоставление? Доверие Богу своей жизни. Что это значит? Самих себя, своих тел. В Новом Завете нет места чисто умственной вере, как лишь умственного акта какого-то. Вот я гарантирую прощение, так сказать, гарантирующим прощение. Я согласен в голове, ты согласен, что Бог тебя просил? Да, согласен. И, но никак не связанное с миром нормального, деятельного человеческого существования. Помните, когда я проповедовал серию Якова, мы это очень глубоко разбирали с вами. Яков, он говорит: наша вера, если ты говоришь, что ты живешь силой Божьей, доверяешь ей этой силой, впусти ее куда? В свою материальную жизнь, в то, как ты разговариваешь, твой язык и многие другие вещи. Это не вопрос в том, что, помните, никто из людей язык укротить не может. То есть у нас не хватает силы, чтобы или наш язык разговаривает не из того источника. И сколько бы я ни пытался, пока я не сменю источник, мой язык не заговорит. Он не принесет благословения вместо проклятия. Мы все прекрасно понимаем, как мы должны себя вести, но мы никак не можем понять, где нам взять силы на это. Большинство христиан, их не надо убеждать в том, что надо быть такими или сякими, или это. От того, что мы часто повторяем эти вещи, мы не становимся такими. Наша проблема в том, каким образом мы соединены, что нас вдохновляет, и откуда мы черпаем силу. Вот почему апостол Павел говорит: я хочу познать силу чего? Силу воскресения, говорит Христос. Вот та сила, которая воскресила Христа, возвала его к жизни, и теперь ученики видели, а это был шок для них полностью, что после воскресения, да, эта жизнь непобедима, что теперь ее нельзя уничтожить, что она теперь навсегда, и она освобождена, и что теперь у тебя появляется ресурс жить этой мощной жизнью Божьей, которая сильнее всего того, что тебя порабощало, сильнее всего того, что ты управляла твоей жизнью. У тебя есть возможность теперь выстроить порядок в своей жизни таким образом, если ты соединишься с этой силой, оттуда начнет происходить порядок в твоей голове. Ты начнешь правильно думать о себе, о жизни, об этих вещах. Но можно ли это сделать, просто решив идти за Иисусом одним и приняв его прощение? Ну нет, придется упражняться в этом. Наши мозги привыкли думать, новозаветная вера, понимаете, это ведь явная реальная сила жизни, которая зарождается от воздействия Божьего Слова на жизнь, да, сказал Бог, стало так, мы знаем, Римлянам там 10 глава, а затем решительно воздействует на все аспекты нашего существования, включая наши тела. Понятно, что в самом теле нет никаких ресурсов для искупления, освобождения, но изначально-то оно задумано не таким, как мы его сейчас видим, и это мы прекрасно понимаем. Но мы же не станем судить о возможностях автомобиля, глядя на развалину, которая там на свалках лежит. Или мы не станем же судить о всех растениях, наблюдая только за больными растениями. Мы же понимаем, что больное растение, так сказать, оно искажено, деформировано, оно, как хотите, это Библия называет состоянием нашего греха. Мы же, если будем только об этом судить, да, о жизни через это, то, наверное, мы что-то упустим очень важное. И как раз то, что Христос хочет нам дать в воскресенье, да, мы помним, что человеческое тело было задумано как что? Как воплощение человеческой личности, созданное для управления землей от имени Бога, мы с вами говорили, его силой. И вот лишившись своей законной функции, естественно, из-за утраты связи с Богом, получается, что неизбежно оказываемся вот в этом состоянии тления, умирания и все прочее. Чем бы я хотел, что ли, как бы для нас сегодня закончить, или вот, чтобы мы вот о чем подумали, чтобы нам перейти в следующий раз к очень конкретным вещам образа жизни. Человек является духовным не где-то отдельно, там, внутри себя и где-то какая-то часть его, а он является духовным в библейском понимании в том смысле или в той степени, насколько его жизнь встроена в духовное Божье царство и подчиняется его порядку. То есть, когда мы захотели добровольно настоящей жизни, мы предоставили свою личность, свое тело для того, чтобы там обитала сила, способная даровать нам подлинную жизнь. Это та сила Святого Духа, о которой пишет Павел. Он говорит, разве вы не знали, что сейчас уже ваши тела вот здесь, не где-то там, не где-то далеко, уже в них живет сила, сила Духа Святого, сила Божия, которая способна привести вашу жизнь в порядок. И когда вы пригласили эту силу вас, вы сказали, что я не в состоянии справиться со своей жизнью, и только моя здоровая связь с Богом может положить основание для всего того, кто я есть, что я делаю. И я себе не принадлежу. В этом весь смысл покаяния. Иисус говорит, хотите подлинной жизни? Хотим, Господи. Хотите жизнь свою спасти? Хотим. Отрекитесь от своих представлений о нормальной жизни, о всех источниках жизни и пойдемте за мной. А это вовлекает весь наш, так сказать, да, весь наш образ жизни. Поэтому, когда мы говорим о следовании за Иисусом, это очень определенный, дисциплинированный, соразмерный образ человеческой жизни, который выстраивается откуда? Из силы царства, вокруг цели царства. Когда мы говорим, что спасение, что такое спасение? Библия говорит, жизнь. Жизнью мы живем, а живем мы только в действиях и устремлениях своего тела. И в этом смысле в прошлый раз мы с вами говорили, здесь, когда Павел заканчивает это место, он говорит, славьте Бога вашими телами. Что это значит? Это значит, по воскресеньям открывайте рот, и пусть гимны оттуда звучат. Нет, он говорит, подождите. Сияние Бога, слава, сияние, его присутствие, его великолепие, его сила, она проявляется в вашей жизни через ваши тела. То есть ваше тело, ваш конкретный поступок, ваше конкретное слово. Это и есть то, где Бог хочет воссиять. Где Бог хочет не в голове моей только, не еще где-то, а в том, кто я есть каждый день. Поэтому моя телесная жизнь, должным образом встроенная в духовное Божие Царство, подчиняющаяся его порядку, она становится моим вызовом на всю мою жизнь. Таким образом, сегодня для моего спасения, моего образа жизни, который Господь хочет меня восстановить, очень важно, когда я встаю утром, что я первое делаю. Очень важно мой поступок, мое слово, очень важно, как мое расписание выглядит, очень важно, каким образом я сплю или не сплю, каким образом я ем или делаю какие-то другие вещи. Очень часто мы думаем о духовной жизни, о следовании за Христом и говорим, да нет, это не важно. Да нет, вот именно так сила Божья, она и возвращается. Как все равно сказать, я хочу стать олимпийским чемпионом, но не важно ходить в спортзал, не важно питание, вообще ничего не важно. Важно, когда придет соревнование, я просто пойду и сделаю это какой-то неизвестной мне силой. Ну так не работает. Вот почему Павел говорит там, в том же Коринфянам, он говорит, ну поэтому, имея эту силу, а я с вами, не, говорит, не могу как со взрослыми разговаривать, вы оставаясь с детьми еще, да, что теперь давайте пойдем на следующий уровень и поймем, как это на самом деле работает, и он с ними там много об этом говорит. Поэтому духовные дисциплины, да, вот наша умственная, физическая деятельность, которой осознанной, сознательной целью, которой является привести нашу личность, наше существо в эффективное сотрудничество с Божьим миропорядком. Таким образом, когда мы думаем о нас с вами и о том, что кто мы есть и чего мы хотим, что значит следовать за Иисусом? Это значит каждый Божий день жить определенным образом жизни, прилагая определенные усилия. То есть если ты Это не для того, чтобы стать лучше в глазах Бога. Это не для того, чтобы... Понятно, что Его присутствие в нашей жизни, Его прощение грехов наших, это есть милостивый дар Его любви. Это, тут вопросов нет. Но если ты хочешь подлинной жизни, если ты хочешь обрести силу, это вопрос, а каким образом ты выстраиваешь свою повседневную жизнь, как твое тело и куда оно идет, с чем оно связано, о чем оно думает, каким образом оно взаимодействует со всем другим вокруг тебя, но прежде всего с Богом. То есть в этом смысле, когда мы говорим о том, что мы хотим быть похожими на Иисуса, и мы дальше с вами поговорим очень конкретно, мы должны посмотреть на очень конкретный физический образ жизни Иисуса и все, что Он делал и говорил. Петр нам говорит, Он оставил нам пример. В каком смысле Он оставил нам пример? Только ли вопрос идет креста? Нет, Он оставил нам пример подлинной человеческой жизни. Мы запутались, мы устали, мы потеряли ориентиры. Мы говорим, Господи, ну покажи нам хоть один пример человеческой жизни, на который мы могли бы ориентироваться. Господь говорит, смотри на Иисуса. В каком смысле смотреть на Иисуса? В каком-то таком большом, Он на кресте, где-то там, что ты на нас смотришь. Нет, вот смотри, как Он разговаривает с людьми, смотри, как Он взаимодействует со мной, Господь говорит. Смотри, как Он жил каждый день. Когда ты увидишь Его человеческую жизнь, и ты посмотришь, что Он делал и говорил, в Его жизни твое спасение, потому что Он дает тебе пример, по следам которого ты можешь следовать. Как Иисус выбирал цели, как Он ставил перед собой задачи, как Он говорил, когда на Него нападали, что Он делал, когда Ему хотелось есть, что Он делал, когда Он уставал, каким образом Он молился Богу или молился ли Он вообще, когда Он ходил в храм, каким образом Он вел себя. Другими словами, когда мы смотрим на Его жизнь внимательно, вот эта евангельская история перестает быть просто эмоциональным приложением к кресту. Знаете, такой эмоциональный, восторженный какая-то история, но самое главное, это только вот этот момент, ну и потом все. Тогда мы один момент вот этого процесса нашего освобождения перестаем видеть только как один момент, мы начинаем видеть его как цельную историю. Важно ли прощение наших грехов? Конечно, оно всегда нужно нам. И только так Бог может вести нас. Ну, это все, что Бог хочет сегодня нам подарить. Да нет, конечно. Он хочет подарить нам подлинную человеческую жизнь. Он хочет, чтобы мы были наполнены Его силой, как здесь написано, жизнь во всей ее полноте, или как в старом переводе, жизнь с избытком. Где эта жизнь с избытком? Почему ее сегодня нет? Или Иисус не прав, или мы чего-то недопонимаем. Ну, скорее всего, все-таки мы чего-то недопонимаем. Если Он вновь и вновь нам говорит и рассказывает о жизни, которая полна, полна чего? Смысла, полна цельности, полна радости, полна какого-то, да, энергии, тогда возникает вопрос, почему, где происходит этот сбой? Наверное, в нашем понимании. Потому что мы хотим? Мы живем из своих представлений, черпаем источники о своей жизни, ну, источники знаний, источники сил. Откуда? Ну, например, из моей работы. Я чувствую себя живым, когда я что-то делаю. Я могу делать, строить дом, помогать другим людям. Мне кажется, что вот она жизнь. И вот здесь я черпаю источник своей жизни. Потом, например, у меня какое-то дело не получается. И меня обманули те люди, с которыми я думал, я буду делать дело. Что я при этом чувствую? Я чувствую опустошенность, я чувствую все, я не живой, меня предали, моя жизнь не имеет смысл, еще. Кто-то может черпать ее, в своих детях. Вот весь мой смысл жизни, вот в том, чтобы сейчас вот вырастить и так далее, дети, эмоциональная связь, смысл жить. Дети выросли, хотят из дома уйти, нет, не пущать, потому что, не дай Бог, моя жизнь закончится. И вот в этот момент Иисус приходит в мою жизнь. Я вдруг слышу весть о том, что как-то вот жить по-другому, оказывается, можно. А если я слышу весь только о прощении грехов, тебе говорят, ты грешник, живешь не так, и вообще, в общем, ну, Бог с тобой готов дела иметь. И из-за этого Он умер на кресте, и, в общем, сейчас Он готов с тобой общаться. Замечательная новость. Я ее принимаю, даже с ней соглашаюсь. И что? Ну, и все. Теперь сиди, жди, когда что-то произойдет, когда ты умрешь. Ну, я продолжаю жить также своими детьми, своей работой, какой-то активностью, еще что-то. Ну, и как в очередной раз, когда я чувствую себя грешником, неудавшимся, накричавшим на людей, на партнеров, уставших, на детей, я опять иду к Богу, говорю, Господи, прости, я же немощный и беспомощный человек. И, в общем, так цикл может 20, 30, 40 лет продолжаться. Но если мы вынем эту историю о прощении грехов и, как бы скажем, подождите, это важная вещь в нашей жизни, мы действительно самовольничаем, мы действительно постоянно сбиваемся на свои представления о жизни, но что нам сегодня Христос хочет подарить? Он говорит, сегодня я готов с тобой иметь дело, потому что я люблю тебя, я прощаю тебя, но сегодня я хочу тебе показать такой образ жизни, когда твое дело, Твоя работа станет результатом или продолжением встречи со мной и моего замысла. Соединись со мной и пойми, что ты не есть твоя работа. Побудь со мной. Смотри, как я был с отцом. Потому что люди постоянно меня искушали и все время звали куда-нибудь там туда-сюда. Дьявол говорит, здесь чудо, яви, те люди исцеления хотят. Как легко было бы Иисусу увлечься всем этим? Как легко бы там открыть офисов по всему, так сказать, Израилю, и везде бы иметь представительства свои, тысячи и миллионы шли бы к нему и себя утешать. О, моя жизнь состоялась. Иисус говорит, нет, не для этого я пришел. А, вот как. Иисус, значит, не для этого я живу, не просто для того, чтобы вот постоянно чувствовать свою значимость через огромное количество дел, которые я делаю. Нет. А, значит, теперь мой образ жизни, мое тело, которое постоянно привыкло куда-то бежать и что-то делать, должно быть воспитано таким образом, чтобы оно научилось останавливаться, например. И это одна из дисциплин. Иисус уходил в уединенные места и молился. Останавливаться и вновь спрашивать себя, кто я. А как я, откуда я узнаю, кто я? Но Господь говорит, я знаю, потому что вот эта духовная сила, которая, духовная реальность, которая на порядок выше, она нематериальна, она управляет всем. Ты побудь со мной, и когда ты будешь передо мной в молитве, когда ты будешь со мной там в этом пространстве, оттуда родится твое правильное отношение. Правильное не в смысле «ай-яй-яй, я тебя накажу», а правильное в смысле, которое даст тебе подлинную жизнь, чтобы когда ты пойдешь там на работу, на свою ответственность, это не было тем, что руководит твоей жизнью. Или когда ты пойдешь к своим детям, и ты поймешь, ну не принадлежат они тебе даны на время, Бог тебе их дал, и твоя задача быть служащим для них, чтобы показать, кто такой Бог, ну и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Потому что нам постоянно нужно прощение. Ну, конечно, оно нам нужно, потому что мы каждый раз, каждый день с чем-то не справляемся. И если всю весть евангельскую и весть о спасении свести только к этому, это такое бессильное как бы проживание жизни. И очень часто, когда мы смотрим на нашу жизнь, будем честны сами с собой, как христиане, мы разговаривать с друг с другом не научились часто нормально. Мы не умеем самых элементарных вещей и не понимаем, при этом мы все где-то в той или иной мере согласны, что мы более-менее грешники и более-менее нам нужно прощение. Мы готовы даже просить и признаваться в этих грехах. Но, и это хорошо, что на это у нас смелости хватает хотя бы стоять перед Богом. Написано, что и это даже от Духа Святого, от Его силы. Честно посмотреть на себя мы даже не готовы и не хотим. Тогда на что у нас силы-то не хватает? А силы-то как раз не хватает на то, чтобы увидеть себя и оттуда действовать Божьими глазами, и оттуда действовать в своей повседневной жизни. Поэтому вопросы, которые я хотел бы вам оставить на эту неделю, в группах будете общаться. Каким образом я представлял себе или представляю роль моего тела в деле спасения и отношения с Богом? Какое место оно играет? Ну, я в церковную группу потом выставлю. Да? Каким образом я веду себя в своем теле? Что помогает мне быть на связи с Духом Бога, который живет во мне? Что мне мешает это делать? Поделитесь опытом, когда, в какие моменты вы чувствуете, а вот чувствуете не просто на уровне каком-то эмоциональном, а каком-то глубоком, что да, вот сейчас вы соединены с Богом. Например, все мы знаем вот этот опыт, когда сила более могущественная, чем мы, Божья сила приходила и давала нам смелости, или давала нам сил противостоять какому-то искушению. И мы рассматриваем это как исключение. Вау, было классно, вроде я как вымолил у Бога, а Иисус говорит, да это нормой твоей жизни должно быть. В тот момент, когда ты чувствуешь свою слабость, ты чувствуешь, что ты сейчас не в состоянии справиться, у тебя нет сил сейчас сказать то слово, которое ты должен сказать человеку, тебе хочется сказать обидное или что-то еще, где тебе взять эти силы в этот момент? Просто заставить себя не получится. Если у тебя нет постоянной соединенности, если в этот момент ты не можешь сказать и сдаться Богу и сказать, Господи, не могу я, нет у меня силы на это. Об этом пишет у нас Павел, там в 6 главе Римлянам и в других, что я делаю не то, что я хочу и так далее. Вот только тогда эта сила приходит, и эта сила, она не какая-то абстрактная, как электричество, это сила Божья, личностная сила, его присутствие. Знаете, есть такие вот видео, когда там маленький ребенок там, на собаку машет, 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 она на нее кидается, а потом вдруг продолжает махать, и собака убегает. И он там, о, я победил, а сзади там отец подошел, а он его не видит просто. Сила более могущественная, чем он. И собака поняла, что сейчас дела-то иметь она будет не с этим маленьким мальчиком. О, я победил. Да нет, не я победил. Там кто-то подошел более большой и крупный. И поэтому моя-то задача не столько в том, чтобы стать этим большим и крупным. Я никогда не стану. Во мне-то нет этих, во мне нету этих сил. В чем эта сила выражается? Стоит нам увидеть вот в вере ту могущественную силу жизни, о которой Библия нам говорит. Мы узнаем ее на страницах Нового Завета, и она в трех измерениях проявляется. И вот эти три измерения, на этом я закончу. Три измерения. Первое – присутствие внутри человека новой силы, которая становится вот этот его решительный отказ от прошлой жизни. через там обращение, покаяние, то, что мы называем, и принятие прощения, конечно, это очень важный момент. Это даруется нам Богом. Вот смотрите, когда спадает старый лист? Ну, когда новый появляется, ну, автоматически старый лист спадает. Вдруг старая жизнь перестает быть привлекательной. Вот иногда, когда я думаю о грехе, ну, я имею в виду как силе, которая куда-то меня постоянно зовет и пытается разрушить, или как о конкретном поступке, я понимаю, что единственная победа над ней – это увидеть ее безумие, что ли. Она перестает быть привлекательной. Этот образ жизни, это вот опять, вот за Христом тяжело идти, вот трудно, вот нам придется цену заплатить. Ну, братья и сестры, если мы не идем за Христом, какую цену мы платим? Постоянные тревоги, беспокойство, разрушенные какие-то мои внутренние жизни, я не знаю, на что опереться, потеря связи, людей. Вот это разве не страшную цену мы платим? Якобы как бы за Христом мы, если пойдем, то это как бы нам стоить будет. Да всей жизни будет стоить, конечно, это будет стоить. Ну а что, нам всей жизни не стоит ни следование за ним? Ну, конечно, стоит. Поэтому первое, как проявляется эта сила? Когда открывается безумие этого обмана. Что как-то без Бога можно выстроить свою жизнь таким образом, и я сейчас имею в виду без Бога, без вот этой живой связи с Ним, а не просто без хождения в церковь. Не надо путать принадлежность к религиозному сообществу и мои личные отношения с Богом. Это разные вещи. Вот это первое, где проявляется эта сила. Пока мы не увидим это безумие, пока мы не поймем, что это... И что-то внутри нас начинает эта сила отвращать нас. Мы начинаем желать другого, другого образа жизни. Мы начинаем желать другого измерения в жизни. Это первое проявление этой силы. Второе проявление силы – немедленное, но одновременно и постоянное продолжающееся преображение человека, его личности, характера. Об этом там, во втором Коринфянам, в первом. Мы еще будем об этом говорить с первого Петра. Продолжающееся преображение. Что произошло с Иисусом, когда они были на горе преображения? Что ученики увидели, написано, тело его преобразилось. Это хорошее очень слово. Знаете, вот слово метаморфоза. Это изменение формы без изменения сущности. Это вот когда куколка становится бабочкой, это та же самая бабочка. И вот эта сила, которая пришла в нас, это вот представьте, больное растение, оно там какое-нибудь сгнилое, оно просто на умирание, я не знаю, есть ли такие инъекции, но какая-то инъекция, какая-то сила туда вливается, шприцем чем-то. И вдруг эта сила изнутри начинает действовать и прогонять все то, что делает способным это маленькое семечко, это растение, стать здоровым. И этот процесс, с одной стороны, он одновременный, когда вкололи его, но он и продолжающийся всю жизнь. Там пока будет это семечко существовать. И это второе проявление силы. Когда мы спрашиваем, а как Божья сила действует? Ну вот этот преображаешь. Это вопрос каждого моего дня, моего выбора, моих поступков, всех вещей, когда Библия, эта сила учит меня смотреть на конкретный вопрос. Что мне делать с гневом моего ребенка? Как мне сегодня составить планы таким образом, чтобы не разрушить себя и явить Божью силу и царство в этой жизни? Что мне делать с новой работой, которую мне предлагают? Это все вопросы, связанные с моим преображением. Как я взаимодействую с людьми? Что я говорю, что я делаю, какой мой характер, что он несет. Вот она, сила преображающая. И третий момент, и это мы видим тоже в Писании, значительная сверхчеловеческая власть над злыми силами нынешнего века и мира, проявляемая как отдельными людьми, так и церковной общиной, дана мне всякая власть на небе и на земле. Когда мы смотрим на первую церковь, мы думаем, что только в первой церкви были явления такие. Нет. Мы не сможем никогда подчинить эту силу себе. Но когда мы смиренны, соединены с ней и готовы предоставить свою жизнь для того, чтобы Бог действовал через нас. Бог будет действовать. И когда я нахожусь в Южной, где-нибудь там в Восточной Азии или в других местах, для них это норма. Я обнимал людей, которых Бог исцелил там, так сказать, от рака, от СПИДа, от других вещей. Они молятся за людей и делают такие вещи. Не для того, чтобы шоу устраивать или не для того, чтобы каким-то образом показать, что мы тут имеем власть над духовным. Нет. Они просто в смирении, они даже не понимают, насколько мощно Бог действует через них. И когда мы хотим явление этой силы, именно как вот это такого, значит, над силами зла и над всеми этими вещами, Библия говорит, да нет, ты не сможешь заставить Христа делать то, что тебе кажется сейчас он должен сделать. Но если ты будешь готов, он будет действовать через тебя. Когда я вижу людей, которые, представляете, вот сила Христова Евангелия, человек находится в очень удрученном состоянии, ну, допустим, эмоциональном. Там, не знаю, депрессию человека, еще что-то, дома что-то не получается. Когда мы приходим к нему, и наши слова могут стать той силой, которая может поднять его и дать ему новый взгляд на себя, на ситуацию, на все то, что... Понимаем ли мы вот силу, например, наших слов? Если мы предоставляем себя не для того, чтобы убеждать человека, что все будет хорошо или еще что-то, а мы говорим о том, что только через помощью Иисуса ты можешь увидеть себя и то, что происходит с тобой. И мы являемся руками, ногами Иисуса, который приходит, обнимает, помогает, едет в Индию, делает и говорит, ну вот так Иисус действует. У меня был шанс делиться Евангелием с одной девушкой, мусульманкой, которая у нас училась. Но она мусульманка, как-то так вот она там, верующая, неверующая, полу и все прочее. И вот идея от... Пришло время, когда идея любящего Бога, какого-то такого, где-то там существующего, нужно было говорить об Иисусе, что этого мало, что есть вот воплощенная эта любовь, она каким-то образом. И когда мы говорили, я не знаю, какие слова подобрать, вот как ей сказать так, чтобы с одной стороны там, не пытаться на нее давить, обращать ее в веру в свою, а сказать о том, что Бог сделал в моей жизни. Я начал рассказывать об этом. Она сказала примерно следующие слова. Если это правда, то, что произошло в твоей жизни, я хочу такой жизни. Про что это? Про то, что я особенный, про то, что я какие-то слова нашел. Я говорю, мы говорили о Христе и о Его силе в нашей жизни. Надеюсь, да, и там она попросила меня, как теперь мне с Иисусом молиться, что мне с Ним делать, как мне с Ним теперь общаться. И мы с ней на эту тему много говорили. Вот опять для нас с вами сила, явленная, да, в нашей личной жизни. Вот дай Бог, чтобы наша жизнь, вообще повседневная, телесная, очень конкретная жизнь, конкретные наши поступки, они становились тем пространством и тем местом, где Божья сила являет себя в самых простых вещах. Не надо гоняться за свести огонь с неба. Иисус сказал ученикам, не знаете вы какого духа, когда вы просите огонь с неба. Но сила увидеть себя Божьим в свете, пойти к ближнему, когда мне не хочется этого сделать. Пойти на работу не потому, что без нее я себе жизнь не представляю, а потому, что это мое соработничество с Богом. Быть настолько свободным, быть тем, кем задумал тебя Бог, чтобы, придя в свою семью, не требовать того, чего они тебе дать не могут. Чтобы от своих коллег, детей и всех прочих, там, чего бы ни было вокруг нас, людей, не требовать, чтобы они заняли место Бога в моей жизни. Поэтому, заканчиваем этим же местом, которым начали, разве вам не известно, что ваше тело – храм, в котором живет Святой Дух, полученный вами от Бога, и вы не принадлежите себе, вас купили за большую цену, так славьте Бога своими телами. Когда спортсмен становится на какой-то путь, он не перестает принадлежать себе, но он становится туда добровольно. Вот следование за Христом первое, оно может быть только добровольным, потому что первое присутствие Духа Святого, его символ – не символ, а его признак – это свобода. Где Дух Господень, там что? Там свобода. Дух Святой, живя в нас, не насилует нас, не требует от нас чего-то того, чего мы не хотим делать. Мы по-прежнему можем ему сопротивляться. Апостол Павел говорит, угашать можем Духа Святого, даже оскорблять его можем. Мы можем много чего делать. Но это сила, которая больше, чем мы себе можем представить. Она живет в нас, а не где-то там по соседству, где нам надо искать. И поэтому в следующий раз мы поговорим о теле как о поле битвы, разберемся, а что такое сеять в дух, а что я теперь могу делать, чтобы сеять в дух, а как это вот, о чем это Павел говорит там, что-то там внутри меня противится, и как это вот сеять в дух, и что я могу делать, чтобы это семя сеялось. Но так или иначе, сегодня я хотел бы, чтобы эти слова Павла о том, что наши тела – это храм, и мы предоставили его, и он там свободно присутствует, и поэтому дай Бог, чтобы мы свободно выбрали наше вполне себе телесное, ежедневное послушание Христу и поиска Его силы в очень конкретных обстоятельствах, моментах нашей жизни. И в этом обретали силу Царства, Его порядок, и эта упорядоченность приходила, наполняла бы нас и преображала бы нас во всех тех маленьких вещах, которые вокруг нас. Подумайте только об одной или двух вещах в вашей жизни сегодня, где нет порядка, Божьего порядка. Подумайте о том сегодня. Каким образом должна измениться ваша жизнь, моя жизнь, моя телесная жизнь, мои привычки, мои какие-то, чтобы эта сила там в конце концов была явлена. Иногда это какие-то вещи, которые... У меня на телефоне есть программа, которая мне показывает, сколько часов я провел в какой программе. Каждую неделю она мне показывает, вот сколько часов, когда я проснулся, первый телефон, что я поднял, что я читал, что я видел. И когда туда смотришь, неприятно иногда видеть, сколько времени, казалось бы, да, уходит просто куда-то в никуда. Для меня на прошлой неделе конкретное решение было удалить две программы, с которыми я провожу очень время. Много. Я понимаю, что моя сила, моя человеческая сила, интеллектуальная, эмоциональная, она утекает туда. Да, я читаю что-то, да, я думаю, но я спрашиваю себя, почему я, моя интеллектуальная энергия, которая должна быть направлена на другое, уходит туда? Или время мое, когда я должен учиться плодотворно отдохнуть, я там могу сидеть или что-то делать? Понимаете, о чем я говорю, да? Это очень конкретные поступки каждого дня, каждой недели, вполне измеримые, вполне по-человечески объяснимые, чтобы Божья сила не утекала через дырки моей жизни. Посмотрим, сколько времени мы проводим, я не знаю, за телевизором, сколько времени мы проводим за беспокойством, сколько... Вообще, куда девается наше время? Куда деваются наши физические силы, эмоциональные силы? Вот когда мы начинаем обнаруживать эти дырки, посмотрите на жизнь свою, конкретно, одно-две вещи в своей жизни. И подумайте, что я могу сделать, я со своей стороны, чтобы эта сила не утекала, а я бы ее подчинял, моя интеллектуальная сила, или Божьему порядку его силе. И тогда, может быть, я почувствую, что вот силы больше появилось, энергия как-то откуда-то. О, теперь мозг более сосредоточен, ну потому что 3 часа, которые ты тратил, ну, непонятно что, теперь у тебя есть для другого. И вот эти конкретные вопросы, которые нам нужно научиться себе задавать. Если мы не научились их себе задавать, всякое следование за Христом, типа там какое-то такое, оно так и останется типа там такое-то какое. И мы будем очень благодарны Иисусу за прощение грехов, но так и не почувствуем Его освобождающей силы в настоящем мире. Хотя вся Библия утверждает нас, пришел, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком, пришел, чтобы вышли из тьмы, пришел, чтобы победить дела дьявола, освободить, победить. Вот эти все образы постоянно-постоянно в Библии повторяются. Для кого? Ну, для нас же. Для каждого из нас лично. Поэтому дай Бог нам вот какой-то внутренней честности для себя, чтобы мы обретали эту Божью силу конкретно в своей жизни. Давайте встанем, помолимся в конце. Аминь.